На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16.08, «Эхо Москвы» и «Газета Труд» представляют свой совместный проект. У нас обозреватель «Газеты Труд» Яна Маргасова.
Добрый день еще раз.
Добрый день еще раз. И Ольга Журавлева, соответственно, сотрудник «Эхо Москвы». Мы сегодня говорим о следующей нашей профессии. У нас уже был один оператор, но оператор был на телефоне, да, оператор колл-центра. Сейчас опять оператор. Оперирует он...
Совершенно другой.
Оперирует он совсем другими вещами. Это называется официально оператор котельной. Котельные бывают разные. И оператор котельной оказалась одной из профессий, у которой есть такой, как ни странно, романтический ореол.
Да.
Такой, да. Ну и первое имя, которое приходит в голову всем, кто вспоминает об этой профессии, естественно, это имя Виктора Цоя. Я напомню, что бывшая котельная в доме 15 по улице Блохина в Петербурге, это так называемая Камчатка, которая в конце концов превратилась просто вот в мемориал, что называется. Тут работали кочегарами и Сергей Фирсов и Виктор Цой. В гости к ним приходили Борис Гребенщиков, Курёхин, Башлачёв, Шевчук и так далее. Да, и поэтому это вот бывшая котельная, которая как котельная сейчас уже, собственно, не существует, Камчатка, причем название непонятно, от чего произошло, то ли от альбома начальника Камчатки, то ли еще как-нибудь. Тем не менее, вот эта вот Камчатка, она превратилась в клуб. В результате, когда котлы убрали оттуда, ее пытались забрать под какие-то другие нужды, но отважные люди ее отстояли. И сейчас мы немножко напомним вот эту вот романтическую часть.
О, это странное место, Камчатка.
Помнили немножко, что такое Камчатка в виде песни. Спасибо большое Тимуру Олевскому, который подкинул эту идею, наш корреспондент. Вот, опять же, человек услышал про оператора котельной, сразу же у него возник ряд ассоциаций. А теперь о человеке, который, собственно говоря, про оператора котельной вспомнил и напомнил первым. Это небезызвестный телеведущий Владимир Карамурза, который в своей трудовой биографии насчитывает и в своей трудовой книжке может перечислить еще и эту работу. Мы обязательно с ним поговорим, то есть у нас есть несколько фрагментов интервью с ним, но прежде чем, как обычно, мы обратимся к сухой, так сказать, статистике и к сухим фактам.
Фокус труда.
Ну, сначала немного о котельной установке. Это сооружение, в котором в первую очередь осуществляется нагрев рабочей жидкости того или иного теплоносителя, как правило, воды для системы отопления или пароснабжения. Вот так вот.
Снабжение пара – это что? Пароснабжение. Это зачем? Это чтобы точно так же отапливать паровым?
Конечно, паровой? Конечно.
Ну и, соответственно, горячая вода, которая поступает к нам в кран, она тоже нагревается в котельной?
Безусловно.
И та, которая поступает в батареи. Так, разобрались.
И в круг занятий оператора котельной входит обслуживание водогрейных и паровых котлов, работающих на жидком газообразном топливе или электронагреве, растопка, пуск и остановка котлов, питание их водой, регулирование горения топлива, наблюдение за уровнем воды в котле, давление пара и температуры воды, очистка мятого пара, что нам больше всего понравилось.
Кто знает, сразу просим, да, расскажите про очистку мятого пара.
Пуск и остановка. Установка насосов, двигателей, вентиляторов и других вспомогательных механизмов. Оператор котельной должен знать принципы работы котлов, основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов, правила обращения с газом и оборудованием, находящимся под напряжением, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов.
Манометр.
Манометр, да. Устройства и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных установок или станций, опять-таки, мятого пара.
Ну, так в целом звучит темно и непонятно.
Страшно.
Да, но мы поняли, что все-таки требуются какие-то специальные знания. Тем не менее, романтичность этой профессии состоит в том, что во времена ОНА, когда тунеядцем быть было нельзя, очень многие люди, у которых была некая творческая профессия, выбирали работу оператора котельной, потому что для нее ничего не требовалось особенного, никаких никаких особенных знаний. Хотя мы тут видим, что есть какие-то все-таки тонкости. Возможно, есть градация, собственно, инженеров, специалистов, сантехников и прочих людей, которые действительно могут, не знаю, там исправлять неисправности и так далее. И есть люди, которые постоянно ведут наблюдения. Вот те, которые постоянно ведут наблюдения, они как раз вот те самые операторы котельной, mm-hmm. романтические, о которых мы так много знаем. А, во-первых, у них прекрасный график, как мы, опять же, знаем.
Да, у них либо 12-часовая смена, либо сутки через трое.
Сутки через трое. Классическая формула. Эту песню вы тоже услышите, но в самом конце нашей программы. Наш номер для СМС +7 985 970 45 45. Гоша нас еле дождался. Гоша, мы тоже рады, что вы здесь. Оператор царь тепла, командир кранов или зажарит нас дотла или оденет в 100 штанов, пишет Айрат.
Истина. Айрат, и мы абсолютно. Даже объясним, точнее, наши консультанты.
Наши консультанты, один из пасмурного Петербурга, другой из не очень тоже веселой в данный момент Москвы, да, Владимир Карамурза, о котором мы уже говорили, и Георгий, студент филфака 21 года, который тоже вот совсем недолго, но все-таки работает оператором котельной и тоже нам кое-что рассказал о своем трудовом пути. Сейчас мы их обязательно послушаем. Я только хочу сказать, что на самом деле, это все шутки шутками, но на самом деле здесь есть вполне конкретная вещь. Вот буквально сегодня пришла информация, что в том самом Санкт-Петербурге, о котором мы уже упомянули, в субботу утром прорвало трубу с горячей водой, из-за чего на дороге образовался почти полуметровый слой воды, один человек получил ожоги. Обратите внимание, что все-таки есть опасность не только для нас с вами, что у нас там не будет тепло или будет слишком жарко, но и есть буквально реальная опасность, если в плохом состоянии трубы, если, я не знаю, не проходила профилактика или просто очень старое оборудование. Это такая профессия, в общем, связанная с некоторым риском, несмотря ни на что, хотя казалось бы. Но вот давление в котлах, высокие температуры, опять же, вот жидкости, о которой ты говорила, волшебной. Ну и все, много всяких технических нюансов. Тем не менее, переходим к трудовым книжкам наших двух кандидатов. У нас вот профессиональных таких вот специалистов по теплу нет. У нас есть как раз вот те люди, которые потянули, что называется, за романтикой.
Трудовая книжка.
Итак, трудовой путь Георгия, который, как мы знаем, филолог, специалист, извините меня, по литературе.
21 год.
21 год, Петербург, интеллигенция. Вот вы себе это представляете. Прелесть состоит в том, что когда мы вот в самом начале заговорили о романтике, о том, что Виктор Цой там работал кочегаром. Почему слово кочегар употребляется?
Потому что раньше большинство котельных были угольными.
Да. Ну вот Георгий как раз работает в угольной котельной. Они еще существуют в нашей северной столице, они есть. И Георгий попал именно в такую, то есть он как раз должность кочегара в том числе исполняет, потому что мы об этом несколько поподробнее, о технологии угля и топки поговорим чуть позже, а сейчас как Георгий попал в эту профессию?
Дело в том, что я, в общем, всегда знал про этот культурный шлейф, который в этой работе есть, который занятиями много занимался и увлекался неофициальной ленинградской литературой. И очень многие авторы в котельных работали на протяжении многих лет, работают сейчас. Поэтому вот об этой работе я знал всегда. И когда я совершенно случайно, в общем, от знакомого получил предложение там работать, вот сразу какой-то культурный образ просто вот этой профессии. Курсы заканчивать абсолютно не предлагали. Это такая работа, на которую берут сразу. Все навыки, в общем, приобретаются сразу, в течение нескольких дней. Конечно, надо признаться, страх есть, потому что оборудование, ну, очень старое, тех самых лет, в общем, к которым относятся все мои знания о котельных. Вот 80-х, 70-х, эти все котлы. Страх какой-то есть, конечно. Потом, разумеется, есть какие-то бытовые неудобства. Вот, в общем, помещение, конечно, не очень хорошем санитарном, в том числе, состоянии. Вот уже давно, уже 2 месяца думаем о том, чтобы это все собраться и отмыть. Вот. И, конечно, бывает, что приходят комиссии, проверки. В общем, бывает такое, что вот и иногда даже не по причинам абсолютно техническим бываешь к ним не совсем готов. Это тоже есть. На самом деле, я так понимаю, что котельные в городе, особенно угольные, главным образом я говорю про угольные котельные, сейчас не в самом лучшем состоянии. И поэтому, на самом деле, каждый день что-то случается. Каждый день перегорают лампы, каждый день начинает что-то протекать, каждый день. Вот это тоже есть.
Ну вот Георгий нам сказал вслед, может быть, той новости, о которой мы говорили про Петербург, что угольные котельные находятся в так себе состоянии.
Не дня без какого-то
стресса, хотя туда, вот опять же, как Георгий сказал, регулярно приходят проверки, но судя по тому, что в результате мы имеем, проверки не всегда помогают. Мы еще вернемся к специалистам, ко всяким тонкостям и так далее, а сейчас, мне кажется, замечательная совершенно история от Владимира Карамурзы, которого я тоже спросила, был у него такой эпизод, когда он пошел работать в котельную. И я спросила, как же его взяли туда без предварительных навыков. Оказывается, навыки у него уже были.
Ну, во-первых, я имел некоторые навыки. Я в 89-м году сидел 15 суток в матросской тишине на Бутырке и на Петровке 38. Тогда еще Нургалиев не был министром, не разрешал милиционерам давать сдачи. Вот поэтому я за сопротивление работникам милиции получил 15 суток во время первого съезда народных депутатов СССР. И я там работал тоже в котельной на Петровке 38. Это старое дореволюционное здание. Там угольная котельная. Но кроме того, у меня некоторые друзья были кочегарами в период застоя. Мы или сторожами работали, я дворником работал. Кто-то работал вахтером, кто-то сторожил дачу Пастернака. И всегда это сочеталось с работой истопника. А кроме того, я и по кино знал примерно, как это выглядит. Но я мечтал всегда, если бы что-то случилось, работать, конечно, в угольной котельной, как Витя Цой. Потому что все мы знали котельную Камчатку на улице Блохина, у Большого проспекта Петроградской стороны. Вот. Но есть, конечно, навык. Вот то, что меня касается, мне так и не пришлось его использовать, потому что у меня, во-первых, была газовая котельная, а во-вторых, пока я там работал, то шла прессовка. Это как раз тот короткий момент в городской жизни Москвы, когда отключают горячую воду. Но, кроме того, это было лето, поэтому и отопление не работало. Но там есть инструкции, висит у каждого котла. Там было ФРГшное оборудование, написано, какое давление надо поддерживать. Все автоматизировано давно. Это уже не так романтично выглядит, эта работа в котельной. Но там сутки через трое сидишь, у тебя бытовка есть, телевизором, с городским телефоном, можно читать Шопенгауэра. Так что, в общем, это сохранило свою прелесть для тех, кому нужно свободное время, но в свое время это было уход от тунеядства.
Ну, вот здесь Владимир Кармурза, мне кажется, объял таки необъятное, что можно считать Шопенгауэра.
Нарисовал такую красивую картинку.
Что в хороших условиях, в хорошей котельной современной, в общем, никаких особых трудностей нет. Но, опять же, вы заметили, что Владимир Кармурза, как человек любознательный, что для журналиста очень полезно, он, если уж чем-то занимается в своей жизни, то он все-таки старается разобраться, ну, в чем там дело.
Оперирует профессиональными терминами.
Да, он употребил, например, да, слово «опрессовка». Это вот то самое отключение горячей воды, которое мы знаем с вами по летним месяцам. Об этом поговорим в следующей части программы. Не забудьте. Владимир Кармурза все вам расскажет. Нам уже на СМС приходят письма. Пишет нам Андрей из Черноголовки. В Черноголовке одна котельная. Если что, то беда. Действительно.
Логично.
Магомед из Махачкалы. Наш кочегар ходит вечно пьяный, но в доме всегда тепло. Спасибо ему. Это действительно очень важно. Мы с вами. Привет с Урала. Мы с вами тоже. Вам спасибо огромное. Самое главное — давление в котле. Спасибо им, пишет Мунир. Опять же, мы согласимся, что да. Ну вот из слов выше...
Да.
Прости. Из вышесказанных слов мы понимаем, что в каждой котельной практически может находиться композитор, поэт, читающий Шопенгауэра Кармурза, или, опять же, студент-филолог, который там пишет какую-нибудь свою работу замечательную. И вот о контингенте я как раз Георгия спросила, что действительно до сих пор вот сохранилась эта вот какая-то неуёмная совершенно тяга людей, скажем так, отягощенных интеллектом, заниматься вот такой работой. Ну, вот несколько слов от Георгия на эту
тему. Вот у нас интересная ситуация. У нас работает в данный момент, вот сейчас, вот, у нас были небольшие перемены, но вот в данный момент работают три студента филфак, один студент из ФАКа Санкт-Петербургского университета и один человек пенсионного возраста, который в своей жизни многое перевидал, и человек совершенно другого типа, на самом деле, более маргинального. Более того, еще интересно, у меня было ощущение, когда я шел туда, что котельная — это довольно-таки большая редкость, и что-то я, кого-то я все-таки там встречу, что-то найду. И недавно совершенно случайно вот нам на стол попал список вот работников академии, которым нужно было пройти там медосмотр, и в этом списке я вот нашел ленинградского замечательного писателя Бориса Бышленко. Он работает просто вот у меня был кобок газовой котельной, правда. Yeah. Потому что на самом деле я вот знаю очень многих писателей, которые в данный момент работают в котельной в городе нашем. Да.
Вы понимаете, да, что Георгий как филолог вообще знает много писателей, но он теперь еще и знает много писателей, которые работают в газовой котельной. В газовой, в угольной и во всякой другой. Так что, проходя мимо, знаете, что котельная, имейте в виду, там могут быть очень интересные люди, из чего мы можем сделать вывод, что довольно знакомые значительная часть вот этих самых низкоквалифицированных операторов в котельной
как
имеют высшее образование и иногда даже не одно. А, ну, что, собственно, о специальных знаниях мы знаем?
Поскольку я у нас в образе буквоеда,
давай.
То я все-таки могу сказать, что можно стать оператором котельной более традиционным способом и получить таки среднетехническое образование в большом количестве техникумов. Также сейчас центры занятости населения активно предлагают безработным переквалификацию. Единственное, она вот есть курсы, и они платные, 5-6 тысяч рублей за
курс. А потом столько же ты заработаешь за месяц,
ну,
если повезет.
Ну,
Это почти столько же.
Да, это слегка преуменьшено. Но также есть специальный, сейчас вот скажу, в Москве существует государственный учебный центр «Профессионал». Он как раз обучает этой профессии и совершенно бесплатно. И единственное требование – это возраст от 18 лет.
То есть не моложе?
Не моложе.
А верхнего предела нет?
Нет, верхнего предела.
Да, это, кстати говоря, вот помимо студентов, о чем говорил уже Георгий из Петербурга, помимо студентов, это еще довольно часто подработка для вполне еще здоровых и бодрых пенсионеров, мужчин, mm-hmm. главным образом, которым хочется, во-первых, в нормальной мужской компании побыть, уж извините, это в котельной обязательно должно быть, а во-вторых, просто вот немножко подзаработать, будучи уже на пенсии, и главное, что недалеко от дома, далеко ездить не надо, чаще всего все-таки в ближайшую котельную. Человек устраивается, не куда-то там, бог знает куда.
Насчет мужчин. Все-таки по статистике в равной степени и женщины, и мужчины представлены в этой профессии.
Ну, потому что, опять-таки, угольных сейчас осталось мало,
да.
И уже физические усилия мало кому и в каких котельных требуются. Есть еще один интересный момент, такая тоже как бы литературная часть нашей сегодняшней передачи. Это, опять же, воспоминания Владимира Кара-Мурзы, как он совсем недолго работал в этой котельной, и о некоторых... так скажем, контрастах, которые с этой профессией связаны. Ну вот, еще несколько слов. Просто мне было жалко буквально из песни Владимира Кара-Мурзы выбросить хоть слово.
Ну, да,
так что следующая часть заморского гостя и московского тоже.
Про себя-то не буду там много говорить, я журналист, а вот Витя Цой, он же был музыкант и поэт, и все ему говорили, что ты такую тяжелую работу выбрал, вдруг ты вывихнешь палец, тебе на гитаре играть, или вдруг ты надышишься угольной пылью, а тебе петь вечером перемен, мы ждем перемен. Но он всем своим друзьям отвечал, что нет, надо быть именно кочегаром угольной котельной, потому что иначе это теряет смысл. То есть у него это протестный был ход, я думаю, что он бы прожил прекрасно и без этой работы, но вот именно он ее выбрал, это о чем-то договорит. То есть в тот момент, в определенный момент, вот как, который у меня наступил, когда закрыли канал ТВС, я еще не стал работать на RTVI, вот этот момент такого контрапункт своеобразный. Ну и поэтому, когда я уже в наше демократическое, в кавычках возьмем, время, стал кочегаром, конечно, это вызвало повышенный общественный интерес. У меня примерно до 100 публикаций накопилось о том, как я там был, и все зарубежные телекомпании у меня побывали за эти 3 месяца, что я был кочегаром в котельной, и все таблоиды, и все глянцевые журналы, и вся желтая пресса. У меня тем более сын как раз в те же дни закончил Кембридж как лучший выпускник 2003 года и получил впервые в истории Кембриджа иностранец, оказалось, знает лучше англичан английский язык, английскую литературу и английскую историю. Вот это на контрасте сработало, что мы с ним стоим в смокингах в Кембридже, а на утро мне лететь кочегарить в котельной.
Вот так. Мне кажется, тут просто, что называется, не отнять, не прибавить. Вы понимаете, что да, для многих людей уход именно вот в такой вот, вот не просто там сторожем с берданкой, а вот именно в такую, в какую-то романтику. Пламя, уголь, дым.
И всем этим управлять.
Да, и при этом еще как бы дать понять, что я работы не боюсь, во-первых. А во-вторых, вот вы мне там не даете, не знаю, там, вступить в союз писателей, например. А я вот, вот, ну и ладно, и пойду я. И точно так же, как Владимир Кара-Мурза, вот снял смокинг и пошел себе в котельную. Конечно, это вызвало большой общественный резонанс, но, заметьте, это не потому, что он хотел побездельничать. А он вполне серьезно отнесся к этому делу. Ничего у него не взорвалось, все, да, угу. Все было серьезно, он с любопытством, с интересом наблюдал за тем, как это все происходит, и до сих пор, в общем, этими знаниями, как бы это сказать, пользуется. Вот. А тут вот нам писали разные люди, разные вещи. И, в частности, написал нам преподаватель английского языка по имени Михаил. «Моя жена оператор котельной на заводе ЖБК, видимо, железобетонных конструкций. За всю смену открывает и закрывает 3 вентиля подачи пара в цех и получает за эту работу 28 тысяч рублей. Но мы с Яной удивились, потому что больше нигде таких высоких этих окладов вроде бы не указано. А я преподаватель английского языка. 18 500. Разве это справедливо? Михаил, жизнь устроена несправедливо. Это точно. Но вот так бывает. А с другой стороны, имейте в виду, что для того, чтобы открывать за смену три вентиля подачи пара...
Во-первых, надо знать, как открыть, да, в какой последовательности и что будет, если...
Если ты их не откроешь. А во-вторых, без этого ЖБК, видимо, не может работать. Без английского языка пока справляется, а без пара никак. Поэтому есть какие-то несправедливости в мире.
Если бы вы работали на ЖБК преподавателем английского, то, возможно, они платили бы тоже больше.
Так, в стране бардак, позор, горят ночные клубы. Так, все это понятно. Это как бы мы с Володей из Пензы согласны. Но я, кстати, напомню, что траур будет объявлен в понедельник, поэтому уж вы простите, но сегодня у нас еще даже песня прозвучит, хотя не сказать, чтобы очень веселая. Привет, пишет нам неизвестный автор. Работаю газовщиком в газовой котельной, непосредственно связан с операторами. Вот он газовщик, а есть еще операторы. Работа творческая, Шопенгауэра не читаю, но кроссворды щелкаю, зарплата 21 тысяча рублей.
Ну, каждому по интересам.
Мы суммируем все наши сведения о зарплате чуть позже, а Георгию я задала, опять же, вот вопрос по поводу вот той самой картины, которая стоит перед глазами. По-моему, даже чуть ли не у Иона была такая картина, когда, ну, это было просто Столивара, по-моему, да, когда вот это вот пламя на лице, это же очень красиво все так, эти сполохи, человек по пояс голый с лопатой, вот это вот красотища.
Ну, или Титаник.
И я, слушая вот эту вот интеллигентную речь Георгия, я наивная спросила, говорю, а что вы прям вот так вот уголь в топку бросаете? Ну, и вот мне Георгий отвечает.
Это так происходит. Собственно, есть старая-старая тележка, есть углехранилище, куда подвозится уголь, и куда его сбрасывают студенты, которые вовремя не прошли практику. Я работаю в ветеринарной академии, приходит студент, сбрасывает нам этот уголь, мы грузим его в эту старую-старую тележку и лопатой забрасываем его прямо в топку раз в 3 часа. Это может быть тяжеловато первые 2 смены, потом это более того, когда, ну, я, в общем, занимаюсь в некотором роде интеллектуальным трудом, и поэтому это уже физическая необходимость, на самом деле, раз в 3 часа пойти и вот подвигаться и закинуть уголь.
Подвигаться и закинуть уголь после интеллектуального труда или даже разгадывания кроссвордов, в этом тоже что-то есть. Ну и самые последние несколько слов, чтобы суммировать все, что знаем.
Платежная ведомость.
Итак, нам удалось выяснить, что тот же самый Георгий, который вы только что слышали, официальный оклад имеет в районе 4 500, но со всеми надбавками за то, за сё, за сутки и так далее, получает в районе 10. Прямо скажем, не очень много для столичного города Санкт-Петербурга.
Средняя зарплата по России 12 000. В Москве вакансий очень много, в районе 20 000 в месяц.
Прислушайтесь.
Вот, как мы прочитали, да, даже где-то
вот на заводе, да, вот платят 28, видимо, имеются на это какие-то причины, может быть, просто преуспевающий комбинат, кто знает. Мы продолжаем разговор об операторах котельной. Сначала слушаем новости и рекламу, а потом возвращаемся в эту студию, где вас ждут Яна Маргасова и Ольга Журавлева.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35, мы продолжаем послужной список. Для всех заинтересованных скажем, что мы сегодня в какой-то степени в костюмах операторов котельной. Видеотрансляция на сайте прилагается. Мы продолжаем наш разговор, и мы, естественно, добрались до того момента, который существует, ну, практически в каждой профессии. Да, кстати, на вопрос, где обучают на оператора котельной, мы ответили в первой части программы. После эфира можете расшифровочку посчитать и посмотреть.
Ну, или коротко скажем, да, что техникумы, центры занятости и какие-то специальные курсы. Либо
просто идите в котельную, если есть свободное место, вам скажут, требуются для этого определенные навыки или нет. Пишут нам на СМС, я, кстати, напомню, +7 985 970 45 45. В армии служил поваром, летом котельная не работала, готовили на улице в котлах. Я ночевал в котельне, и поначалу меня долго искали солдаты из наряда для готовки завтрака. Тоже романтические воспоминания.
Требуется
кочегар, пишет нам Евгений из Пензы. Филфак, журфак, музицирование, иностранные языки желательно. Это тоже шутка вполне в тему. А вот, кстати говоря, совершенно реальная информация, которая соответствует действительности.
Татьяна.
Да, Татьяна. Очень много среди нас бывших инженеров из ВПК. Татьяна, стаж в котельной 10 лет. Действительно, люди, когда теряли работу вот в такие, прямо скажем, нехорошие для ВПК годы, в том числе и высокообразованные, мы их наверняка видели, тех же женщин с высоким, с высшим образованием, которые там торговать начинали чем-то еще. Вот кто-то из них стал работать в котельной. И я думаю, что инженерное образование там совсем не мешает, а, в общем, даже помогает. Значит, тут про поезда еще реакция на новости. Да, существует программа по трудоустройству операторов котельной, можно ли в 25 лет отучиться? Существует... Возрастные ограничения только в сторону раннего
возраста. Да, и как раз программа существует, как я уже сказала ранее, в центрах занятости, там переквалифицируют вас в оператора котельной.
Вот спрашивает нас Алекс, я затрудняюсь с ответом. В чем отличие между оператором и машинистом котельной?
Ты знаешь, у меня есть список синонимов, как еще может называться эта профессия. Надзиратель котельной, оператор котельного положения, работник котельной, работник по обслуживанию котельной, обогатитель бойлерной воды, зажигатель котлов. Поэтому...
Зажигатель котлов, как мне нравится зажигатель.
Поэтому, может быть, это тот же синоним.
Да, кстати, была одна анкета, меня слово «машинист» несколько спугнуло. Я решила, что речь идет о железной дороге. И вот поленилась все-таки потом найти эту анкету. А зря. Вполне возможно, что там был бы ценный кадр. Да. Так вот, добрались мы до выгоров. Операторы котельной, в частности, и вот эти вот зажигатели котлов, это те самые люди, благодаря которым у нас летом нет горячей воды.
Ну, вообще, это же какое-то
благодаря
правило,
которым,
не то, чтобы...
Благодаря которым, когда на улице уже холодно, у нас в доме тоже холодно и еще не работает отопление, благодаря которым, когда на улице уже тепло, у нас в доме тоже тепло, и иногда
и даже 30,
до 35 градусов достигает температура, а иногда бывают сильные морозы, когда очень жарко, есть другая проблема, очень сильный перепад температур, и мы даже сами не понимаем, что происходит, но когда градусов 20 туда-обратно, да, вот
бывает
перепад,
такие, да.
То... Честно говоря, тоже это отражается на здоровье, и это тоже связано с тем, как у нас давление в котлах. Так вот, в этом месте мы как раз поговорим о том, что неприятного связано с работой и чем объясняются вот эти всякие неприятности.
Выговор с занесением.
Собственно, выговора как такового у меня нет. Но у меня, как всегда, вот возникает вопрос. Почему, куда не приедешь, там в какую-нибудь затрапезную, вполне скромную европейскую страну, там как-то никто не слыхал вроде бы об этом вот волшебном процессе отключения горячей воды. Еще у нас любили на месяц отключать, чтобы все как положено. Так вот, Владимир Карамурза мне объяснил, что, во-первых, это называется опрессовка от слова «пресс». А во-вторых, в этом есть глубокий идейно-художественный и практический смысл. Владимир Карамурза.
Опрессовка, слово «давление», дается просто давление на трубы и смотрит, где грозит, ну, утечка, когда туда водой заполнить. Вот это называется опрессовка. Это как профилактическая мера, потому что, ну, даже если хороший новый дом, то все равно это, ну, положено. Вот как сегодня, не дай бог, такая трагедия какая-то произойдет или затопит кого-то, потому что с горячей водой шутки плохи. Я считаю, что это нужно. Конечно, это жестоко, особенно когда подключали к системам жизнеобеспечения отель «Риц» на улице Горького, оказалось, что там месяц в году нет горячей воды, так они построили себе сами свою котельную в Метрополе, в Национале, потому что пока они были подключены к городским сетям, то у них тоже в июне не было горячей воды. Но это же абсурд. Но вот так вот, увидав это в натуре, я согласен. Я теперь не протестую. У меня, правда, дома газовая колонка, у меня круглый год горячая вода, и ко мне все ходят мыться летом. Но вот, говоря о тех, у кого магистральная горячая вода, я должен признать, что опрессовка необходима. Ну, примерно, чтобы везде найти протечки, хватает 2 недель, чтобы во всем радиусе котельной найти, где уходит давление, где выходит, что ли, пар, условно говоря. 2 недель вполне достаточно, если трезвая бригада.
Если трезвая бригада, 2 недель вполне достаточно. Вот, вот зерно, я бы сказала, этого выступления. Хотя, наверное, если создать такую систему, чтобы котельные могли переключаться, да, вот как в случае с отелями, где должна быть своя котельная, там, не знаю, резервная, еще какая-нибудь, и тогда, наверное, эта проблема решается. Но, как мы знаем, у нас не у всех вообще-то горячая вода есть, в принципе, в доме. Так что эти все разговоры про то, что, ах, у нас 2 недели не бывает горячей воды, некоторым людям просто противно слушать. Опять же, как сказал Владимир Карамурза, при газовой колонке эта проблема вообще не стоит. И, кстати говоря, в Европе очень часто как раз газовая колонка, и поэтому тоже вопрос отключения воды для них совершенно не актуален. Следующий этап неприятности – это почему бывает очень жарко. Причем обычно это бывает уже где-то в марте, апреле, иногда и там в конце апреля, но хотя в это время уже отключают.
Да. Становится теплее.
Как только солнышко начинает греть в окно, выясняется, что, в общем, жарковато. И что-то они как-то явно начинают греть не по привычному, а как-то иначе. Так вот, почему слишком жарко, Владимир Карамурза тоже знает.
Самый абсурд – это когда в марте, в апреле уже распускаются почки, а вот эти коммунальные службы вынуждены израсходовать свое топливо или газ, или у кого это дизельное, или уголь, где на окраинах осталось, и вот поддают жару в квартирах, где уже и так дышать нечем. Вот это вот самый абсурд. По остаточному принципу их финансируют. Надо израсходовать топливо, иначе на будущий год будет дефицит. Вот с этим надо как-то бороться. Этим можно порегулировать батареи, я всем советую. Поставить счетчики воды, счетчики электричества, счетчики газа. Я думаю, со временем, потому что у меня вот именно газовая колонка. А вот насчет отопления никуда не денешься. У тебя через всю квартиру проходят трубы раскаленные. И даже если ты батарею отключил, то сама труба-то горячая. Поэтому надо или окно открывать, или вентилятор включать. Поэтому это создает проблему весной, когда слишком тепло. Но я вот сейчас на встрече Путина со страной увидел бегущую строку, что как раз в других городах проблема-то, что холодно. Зима началась, а отопление не работает. Поэтому я не в нетипичном месте работал в центральном округе Москвы, был кочегаром. Лучше, конечно, спросить об этой специфике у какой-нибудь котельной в Пермском крае.
Владимир Карамурза напомнил еще о другой проблеме, почему так холодно. Ну вот, Георгий несколько слов об этом может сказать. Как известно, город Петербург не отличается прекрасными мягкими погодами и условиями жизни. Поэтому вот почему бывает холодно и вообще как у них там в этой вот, как называется, угольной котельной. Георгий, несколько слов.
Нам на самом деле не совсем. Вот и мне, некоторым моим коллегам по работе, не совсем и ясен смысл вообще существование угольных котельных. Мы вот воспринимаем действительно как какую-то такую вот экзотику, какое-то место, вот даже не столько место работы, сколько место культурное. Мы приглашаем друзей, соответственно. И мы просто не совсем понимаем смысл не перехода на вот систему центрального отопления, поскольку у нас есть определенная граница температурная. Выше температуры мы не имеем права поднимать. Эта граница не очень высокая, поэтому батареи, они на самом деле, они в принципе, они всегда чуть теплые. Но при этом это наша работа поддерживает батареи чуть теплыми. Мы не очень понимаем, как это вообще влияет на температуру в здании, но вот нам нужно заниматься этой работой. А вот это вот какой-то парадокс, на самом деле. Поэтому мы к работе даже относимся очень иронично порой.
Несколько с иронией Георгий смотрит на это все безобразие, потому что работа, которая состоит в том, чтобы поддерживать батареи чуть теплыми, выглядит несколько странной. Но, как вы видите, Георгий сам не может поднять температуру и, там, не знаю, уголь продать на черном рынке, и поэтому он там что-то такое делает. Да. Потому что есть определенные технические пределы. Вот нам пишет Анна. В Екатеринбурге все котельные газовые, работа газа взрывоопасна. Внимание. И два раза в году экзамен. А, значит, еще одна история от Алексея. Моя родственница пошла работать в котельную, а была воспитателем в детском саду. В котельной зарплата выше. А недавно на районном конкурсе операторов котельных заняла призовое место и получила плазменный телевизор. Так что есть к чему стремиться, заметьте.
Это практически
при этом Олег пишет очень сурово, что его котельную закрывают, ищут работу. Нету, врете вы все, стаж 10 лет.
Олег буквально плохо сегодня ищите. Смотрели сайты, очень много предложений.
Если вы ищете конкретно вот в своем районе, я понимаю, что там может не быть, потому что их все-таки ограниченное количество, но, тем не менее, есть операторов в котельной, работа есть. Мы еще пока все живем в отапливаемых, слава богу, домах. Горячая вода у нас тоже используется, поэтому...
И предприятия у нас много.
Предприятия пользуются, да. Так что святое дело. Да, зимой в квартире жарко, пока одеваешься, вспотеешь, выходишь на улицу, а там минус 20. Ужас, пишет нам наш неизвестный далекий друг. Пишет тут еще вот один человек. Да, вот, важный вопрос. А разряды или какой-нибудь карьерный рост для операторов котельной предусмотрен? Кем можно стать?
Во-первых, можно двигаться по разрядам рабочим традиционным от 2 до 6.
То есть я не просто оператор котельной, а оператор...
Да, разряды, конечно, зависит от уровня ответственности и сложности техники, которой он управляет. И также можно от оператора котельной вырасти до начальника смены, сменного мастера, либо начальника котельной.
Ну, это все, естественно, со специальными какими-то знаниями, специальными экзаменами, специальными пересдачами.
Безусловно. Вот Анна написала, газовые сдают два раза в год. Я читала данные другие, что раз в год, но стабильно. То есть раз в 12
месяцев. Возможно, местный ЖКХ какие-то предпринимает усилия по улучшению качества, извините, не обслуживания населения. И, соответственно, все таким образом и происходит. Вот Георгий, я пыталась узнать, как у него происходит контакт со специалистами, то есть с теми инженерами и мастерами, которые могут поправить, если что-то не в порядке, если вот Георгий пронаблюдал, там давление там куда-то упало или там где-то что-то там начало у него, извините, сифонить, как он общается со специалистами и какие они вообще бывают, какой с ними контакт. Вот несколько тоже ироничных слов от Георгия.
Вызванность каждого специалиста – это целая история, потому что постоянно было такое, что когда ты посылаешь запрос, собственно, на то, что протекает, допустим, насос, нужно быть готовым к тому, что специалисты, те самые инженеры, будут приходить раз в два в неделю, но результат будет недели через три. Что на самом деле это у нас очень разный состав работников, у нас работает 5. И специалисты чаще всего, собственно, инженеры и сантехники, они чаще всего знают, к кому приходить. И все заканчивается, в общем, пустыми бутылками водки у мусорных ведер и так далее. Поэтому ответы на запросы надо ждать через неделю, через три или через месяц. Но это на практике. На практике получается именно так, причем постоянно.
Ну что, вот еще одна из причин, как бы, выговоров в этой профессии. Но, тем не менее, конечно, хорошие специалисты тоже есть. И Владимиру Карамурзе, как всегда, повезло, поэтому его выступление будет на доске почета по поводу специалистов. Есть единственное вот еще сообщение от Руслана, вопрос точнее. А вредность в работе есть? Пенсия потом будет, повышенные льготы? Руслан, есть вредность в работе, да, и опасность тоже есть.
Льгот не будет, и пенсии повышенной не будет, но рисков и вредности в этой работе, конечно, много. И они, как физически, это высокий уровень шума, вплоть до 94 дБ, возможны тепловые удары, вот газовые взрывы, возможен химический риск. Также работа в теплом, влажном помещении накладывает свой отпечаток.
Не для всякого состояния здоровья подходит, кстати.
Плесень, бактерии, грызуны, в конце концов.
То есть, если аллергия какая-нибудь предполагается, то лучше, конечно, такой работой не заниматься.
У меня есть короткий списочек, вот перечень противопоказаний Минздрава. Он зафиксирован. Это сердечно-сосудистые заболевания, опорно-двигательный аппарат, аллергические заболевания, как раз вызываемые компонентами топлива, и заболевания органов зрения и слуха. Потому что все это будет просто очень быстро усугубляться.
Да, и по поводу того, вот когда мы говорили о зарплатах, да, и речь шла о надбавках. У нас, как мы знаем, предусмотрены надбавки за ночную работу, за вот эту вот сменный вот этот график. Mm-hmm. Если вы работаете сутки через трое, то за то, что вы выходите на сутки, вы, естественно, получаете несколько иначе, чем если бы вы работали там с 9 до 5 и так далее. Так вот, переходим к тому, что какие бывают хорошие специалисты в этой области, что вообще можно полезного вынести для дальнейшей жизни из знакомства с котельной.
Доска почета.
Владимир Карамурза, он старается, мне кажется, из всего вынести пользу. Поэтому и из своего очень недолгого и, прямо скажем, фрагментарного посещения котельной, хотя он там два месяца работал, он вынес, мне кажется, много полезного. Главным образом он вынес оттуда знания и знакомства.
Это вообще высокие профессионалы. Жалко, что они мало зарабатывают. Но там дается, по-моему, дополнительный отпуск в году за вредность. Путевки даже дают, есть профсоюз. Так что, в общем-то, это в системе ЖКХ неплохой ниша, неплохая. Вот это операторы газовых котельных. Но вот надо быть профессионалом, потому что я потом, когда делал ремонт спустя 3 года, я этих же ребят позвал к себе в квартиру, потому что я и живу же неподалеку от этой же котельной. И они у меня поставили батареи стоящие. Я не стал все эти шведские, турецкие покупать, маленькие радиаторы. Я поставил настоящую чугунину, потому что у меня сталинский дом. И вот он уже 3 зимы я тяжелых прожил. И тьфу-тьфу-тьфу, ни разу о них злым словом не вспомнил. Но я вот у себя... В нашем сталинском доме я старший по дому, представляю интересы жильцов перед коммунальными службами. Когда у нас мороз, то я сразу звоню, потому что не у всех евроокна. Так надо, говорю, прибавить давление, я уже как специалист говорю, прибавить давление в системе. У нас вот есть обратка и подающие, 2 трубы идут вдоль стены. Одна более горячая, другая более прохладная. Вот я по их температуре определяю, какое давление. Я поставил вентили, заглушки. Если слишком жарко, я имею возможность регулировать температуру в квартире. Ну, понятно, что не у всех это есть. У нас даже несколько коммунальных квартир еще осталось в доме. Поэтому я звоню сразу в диспетчерскую и говорю, подбавьте давление, потому что у нас цветы замерзают. Я, условно так, на жалость бью. Или кошка мерзнет, они смеются и подбавляют давление.
Вот так. Мне кажется, что Владимир Карамурза вынес действительно много полезного из этого знакомства. И, кстати говоря, дал и вам немало полезных советов по поводу того, вот как общаться с этими структурами, да, как вообще дружить с этими людьми, и чем вы можете помочь, может быть, менее продвинутым гражданам. Газовщик из МОЭК, экзамены сдаем 1 раз в год, нам пишут. Да. Олег настаивает, чтобы мы сообщили данные сайта, где нужны операторы.
Сайт о работе...
Работа.ру?
Работа.ру, Headhunter, Superjob. Очень много сайтов.
Да, давайте поищите, только уже без этих вот, без криков вы все врете и обманываете. Чтобы не делать, лишь бы не работать. Не соглашусь, все-таки работать надо. Карьерный рост. Хорошо топишь, проведут интернет в кочегарку, пишет Евгений из Пензы.
Евгений сегодня юморит.
Если поставить 1 гран на батарею, можно убавить жару, пишет Айрат. Совершенно верно. Владимир говорил об этом. Но когда через вашу квартиру, в принципе, проходит раскаленная труба, то ее вы никуда не денете. Батареи батареями, а центральное отопление, оно потому и центральное, что... В общем, мы все связаны, да. Я вам предлагаю, дорогие граждане, позвонить нам по телефону 363-3659, телефон московский, код Москвы 495, и рассказать о том, как вы сталкивались с работой оператора котельной.
Тепло ли вам?
Да, я честно скажу, я заглядывала, когда была крайне мала, я заглядывала в котельную, которая была недалеко от дома моей бабушки, и я, честно говоря, запомнила запах вот этой вот горячей и пыльной, вот такой вот он, от труб. Да. Они еще всегда такой тепло вот от обёрышки, да, тепло. Угу. И такое вот странное, ну, немножко удушливое, честно говоря. Я внутрь не заходила, но там какие-то мужчины ходили серьезные, как раз там были дедушки в основном, такие пенсионеры. Вот. И, ну, в общем, любопытно мне было, чем они там таким таинственным занимаются. Хотя я даже в детстве сразу поняла, что вот здесь вот топит, да, и поэтому в доме тепло. Как-то тут
у нас
здесь
только
вопросов.
Пугали, чтобы мы туда не лазили.
Да, лазить туда не надо. Да. Дети, внимание, лазить не надо. 363-3659, готовы выслушать вашу историю про котельную. Алло, здравствуйте. Алло. Что-то не получается у нас связи. Ой, к сожалению.
Был какой-то
вызов. Писк. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Алло. А вот и я, тот самый Олег.
О, и что же?
И что же? Ну, я тоже пользуюсь интернетом. Дома у меня есть, правда, не в котельной.
Ну, понятно. Вы хотите сказать, что нету подхода? А что вас не устраивает?
Вы знаете, месяц-два уже как взяли.
Взяли?
Да, уже в месяц-два как взяли. А объявления висят давно, видимо.
А, понятно.
Понимаете, я не могу найти работу. А у меня 10 лет стажа, я работал в котельной. Котельная, правда, небольшая, но тем не менее.
Газовая, но, скажите, Олег.
Газовая, да. Угу. У меня 6-й даже разряд.
Ну, понятно.
Вот, и каждый год мы сдаем экзамены на подтверждение своей квалификации.
Угу.
Все как раз в порядке.
У меня Олег...
Все понятно.
Продолжайте.
Спасибо большое.
Продолжайте.
И я думаю, что стоит, может быть, повесить красивое объявление о том, что вы высококвалифицированный специалист и так далее. Хотя, я думаю, всякие злые люди хотят сэкономить. И высококвалифицированных специалистов не брать, а брать как раз студентов, которые за 4,5 тысячи будут там писать свои курсовые. А, тут есть такая тонкость. Но я считаю, что, Олег, не надо отчаиваться. И, кстати говоря, обратиться можно, наверное, и на биржу, потому что там наверняка вот как раз рабочие такие вот специальности, они как-то более актуальны, чем, кстати, преподаватель иностранных языков или мастер, там, обучающий игре на гитаре. 363-3659, еще один звонок, по-моему... Вот он. Алло, да. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как
здравствуйте.
Вас зовут?
Меня зовут Дмитрий, я из города Екатеринбург.
Так, отлично. Расскажите.
У меня вот какой был эпизод, связанный с котельной в жизни. Я служил в армии, редко еще, и попал туда после первого курса университета.
Так.
И у нас был самый страшный наряд в армии, назывался он нахоздвор. Ну, это свинарников, много свинарников. И вот в обязанности истопника входило варить еду свиньям.
Ничего себе!
Огромная печь, топилась она, ну, дровами или углем, что было под рукой. И со всех свинарников приходили мои сослуживцы, солдатики. И мы им вот эту вот еду для свиней отваливали. Задача истопника главная была не уснуть. Сутки человек не спит там.
Ага.
По мере закипания вот этой еды добавлять туда новую. А еду заставляли в солдатской столовой, ну то есть отходы.
Понятно.
Вот сутки происходила вот такая вот...
Тяжелое испытание, Дмитрий. Спасибо вам большое. Я бы сказала, это истопник широкого профиля с функциями варки свиной еды.
И накормить.
В армии, как мы знаем, вообще многому научат. Тут никаких сомнений. А еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Игорь, меня зовут, Москва.
Игорь, вы работали в котельной?
Нет, я вам историю расскажу про оператора в котельной, которая подключилась вот в этот раз с моим племянником.
Давайте, расскажите.
Парень потерял работу, 25 лет, обратился в биржу труда, он живет в Химках.
Так.
Отправили на переобучение. 4 месяца переобучения. Частично государство оплачивает, частично мама.
Угу.
После 4 месяцев обучения, благополучных экзаменов, обращение туда же. Ни одного места работы в округе по данной специальности.
Это ничего себе.
Иллюстрация того, как у нас выполняются благие вот пожелания.
Абсолютно с вами согласна. Спасибо.
Понимаете,
вам большое.
27 лет парню без работы, и так его государство обмануло. Просто.
Переобучило, а работу не предоставило.
Да, еще он добавил свои
безобразие.
Все понятно. Спасибо большое. Ну что, я согласна абсолютно, что да, безобразие происходит повсюду. Но, во-первых, ребята, ищите. Я, конечно, понимаю, что бывает очень тяжело. И, опять же, очень хотелось бы работать поближе к дому. Идеальный вариант, когда там...
И получать побольше.
Да, когда там тоже. Тот же пенсионер все-таки искал работу чуть не в собственной котельной. Но руки все-таки не опускайте, потому что я думаю, что найти работу можно. Хотя в Москве есть одна проблема. Город настолько большой, что если у тебя 2 часа уходит на работу, это, в общем, не редкость.
Но, к сожалению, у нас такой аукцион на понижение. Кому поменьше заплатить.
Да, кстати говоря, по поводу мигрантов, мнения разделились. В Петербурге работает в основном, что называется, коренное население mm-hmm. в этих местах. Неужели писатели захватили и художники захватили все места в котельных, а профессиональным операторам некуда податься? Граждане из ЖКХ, обратите на это внимание, пожалуйста. Я не хочу сказать, чтобы всех писателей выгнали и философов, но тем не менее, все-таки подумайте, если есть специалисты, почему бы их не взять? А в Москве, возможно, уже есть эпизоды, когда берут, что называется, при Но, опять же, подлинных свидетельств мы не имеем. Мы не видали приезжих специалистов в котельных. Поэтому, граждане, не теряйте надежду. Наверняка где-то все-таки есть та котельная, где вас ждут.
Ваши.
Да. К сожалению, на этом надо закончить, потому что хотелось бы услышать финальную песнь, но она будет буквально через минуту. Готовьтесь к этому. Значит, пишут нам такие смски. Мне тоже в армии это совмещать приходилось. Так и есть, пишет Алексей. Безобразие есть везде. Соглашаемся с вами. СМСка очень содержательная. Да уж. Да уж, действительно, всякое бывает. Несколько смс-ок, в том числе от Митька со словами «Цой жив», полностью подписываемся. Да, котельной уже больше нет, но той Камчатки, например. Но там есть музей, и Цой действительно жив. И в подтверждение этого мы сейчас послушаем песню еще одну, как раз посвященную кочегарам. Я только скажу, что мы продолжаем рассказывать о профессиях на букву О. Естественно, мы доберемся и до пожарных, как вы догадываетесь, поэтому готовьтесь и к этому тоже. В январе, наверное, сразу после Нового года обещаем вам такое шоу, когда мы будем с вами беседовать о разных профессиях и с удовольствием примем ваши предложения. А пока идем, как всегда, по списку. Сегодняшний послужной список подготовили, как всегда, Яна Маргасова и Ольга Журавлева. Мы на этом прощаемся.
Всего доброго.
Надоело ходить на работу, каждый день к 9 на работу. Я нашел выход, я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. По улице ты через строй. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Работа сутки через строй.